Наша память. Память сердца.
Много ці мала 23 дні. Усё залежыць ад сітуацыі. Калі гэта 1941 і абарона горада, калі ўпершыню сарвалі нямецкі план маланкавай вайны, то гэта шмат. У кожным дні свае героі і іх подвігі. З 3 па 26 ліпеня 41-га ішла абарона Магілёва. Жорсткая, бязлітасная, калі нашы байцы без перабольшання не шкадавалі жыцця. На жаль, вымушаны былі адступіць, аддаць горад, які ў 44-м вызвалілі ад ворага за 23 гадзіны. Пра жыццё падчас акупацыі, пра падпольную і партызанскую барацьбу, пра вызваленне горада. У датах, фактах, асобах. У бліжэйшыя 15 хвілін мяне завуць Аляна Давыдова. Прывітанне.
Память сердца.
Конечно, говорим мы о подвиге подпольщиков и партизан на Могилевщине. В условиях оккупации в нашем городе действовало на момент начала 1942 года 39 подпольных групп и организаций. Подпольщики расклеивали листовки, похищали немецкие военные документы, совершали диверсии.
Листовки были как с закликом до борьбы, так и с урывками из водок Саунфармбюро. Их здобывали с допомогой сродков сувязи тех же радиоприемников, знаходили потребную частоту и слухали необходную информацию. Але не все так просто. Рассказывая загадчик отдела экспозиционно-выставочной работы Музея славы Могилевщины Миколай Ляпков.
Гитлеровцы изымали у жителей города средства связи, радиоприемники, поэтому здесь подпольщикам нужно было идти на нестандартные шаги. Например, у нас в музее экспонируется радиоприемник немецкого производства, который наши подпольщики использовали для прослушивания этих сводок. Его подпольщики Евдокимов и Янчевский похитили из квартиры, где проживал немецкий офицер, по улице Первомайской. Просто так украсть они его не могли, потому что подозрения сразу бы были на хозяйку квартиры. Тогда они решили пойти на хитрость. Зная, что немецкий офицер сам растапливал печь, они подложили в камин взрывчатое вещество, начался пожар, и они под видом пожарных стали из дома все имущество, все оборудование выносить, завладели таким образом этим радиоприемником. Слушая сводки, подпольщики переписывали фрагментарно очень важные элементы этих новостей на бумагу и уже как листовки распространяли на улицах нашего города, развешивая их по стенам зданий и сооружений.
И это были вельми важные кроки. Необходимо было рассказать правду жыхара Магілёва, што чырвоная армія адстаяла Москву, што вызваленне абавязкова прыйдзе і будзе перамога.
Это делалось по той причине, что нацисты, желая сломить волю людей к сопротивлению, давали заведомо ложную информацию о том, что якобы захватит Советский Союз, что выиграют войну. Но подпольщики знали правду, и эту правду они доводили до жителей нашего города. Действовали подпольщики в чрезвычайно сложных условиях. В условиях, когда на них, можно сказать, вела охоту немецкие спецслужбы. Поэтому наши подпольщики, конечно, не только Могилёва, но и в целом придерживались правил конспирации, собирались специально обозначенных местах, на явочных квартирах, где обменивались информацией, получали задания от руководителей групп. И у нас в зале подполья представлена явочная квартира подпольщиков группы «Непокорённый». Это одна из крупнейших подпольных организаций на территории города Могилёва.
У этой квартиры обновлены интерьеры духу эпохи 1930-х. Представлены адпаведныя прадметы побыту, мэбля, сталовыя прыборы. Усё падабралі под той час.
В портретном сходстве там представлены активные члены этой группы Генрих Захарян и Елизавета Евдокименко. Захарян был одним из самых активных и известных подпольщиков нашего города. Он проводил диверсии, распространял листовки, похищал немецкие военные документы. В 1943 году за распространением листовок его застали гитлеровцы. Везли его в гестапо, очень жестоко пытали. В ходе пыток Захарян не выдал никого из своих товарищей и незадолго до гибели смог передать Гуриеву, руководителю группы, часы на крыше, которых нацарапал. «Казбек, старухи, берегись, уходи, не бойся». Это означало, чтобы Гуриев покидал квартиру, в которой жил, так как Захарян подозревал, что хозяйка квартиры помогала гитлеровцам. Часы эти также представлены в нашей постоянной экспозиции, и на крышечке можно прочитать вот это послание.
«Николи не забудем».
Говорим мы, конечно, и о подпольщике, а затем партизане Леониде Лорченко, который распространял активно листовки с призывами к борьбе с врагом, притом распространял их таким нестандартным способом. Приобретал спички, с каждого коробка несколько спичек извлекал и на одну сложенную несколько раз листовку. И шел на базар этими спичками торговать. То есть отличался он особой находчивостью. Доставлял партизанам оружие.
Але на след Леонида вышли фашисты. Протягнул, что называется, до себе увагу, бо проводил шмат диверсий. Кому такое сподобается? Ворогу, конечно, не. Леониду и его товарищи по подполье пропоновали покинуть город и пойти у партизаны.
Он это сделал и в составе уже 600-го партизанского отряда продолжил борьбу с гитлеровскими захватчиками. Находясь в охранении отряда у реки Вабич, Леонид и еще несколько партизан вступили в бой с гитлеровским отрядом. Силы были неравны, нацистов было значительно больше. И когда практически все товарищи Леонида погибли, Леонид отстреливался до последнего патрона, когда закончились у него боеприпасы, он подпустил гитлеровцев ближе к себе и подорвал их и себя последней оставшейся у него гранатой. Посмертно Леониду Лорченко было присвоено звание Героя Советского Союза.
Хлопцу было усяго 17. Его боротьба и героичная смерть – яскравый приклад, что люди на оккупированной территории не сдавались. Змагались с ворогом, как могли – и как умели.
Несмотря ни на что, несмотря на потери, вступали в подпольные группы, вступали в партизанские отряды. И на территории области Могилевской партизанское движение было значительным. Действовало свыше 100 партизанских отрядов, 24 партизанских бригады и 8 партизанских полков. Несколько этапов в своем становлении прошло партизанское движение. То есть изначально это были небольшие группы, которые действовали зачастую не согласованно друг с другом, не зная о существовании друг друга. Но уже затем появляется координирующий орган под названием Центральный штаб партизанского движения. Он находился в Москве, то есть на территории Большой Земли, не оккупированной территории Советского Союза, и Центральный штаб партизанского движения был связующим звеном между отрядами партизанскими. Уже дальше появляется такая тенденция, что несколько отрядов объединяются в более крупное формирование наподобие воинских бригад и полков, ну и, соответственно, они также назывались партизанские полки и бригады.
Уже в 1943-44 годах партизаны контролировали значную частку оккупированной Беларуси. Были створены и партизанские зоны.
На территории Могилевщины самой крупной такой была Кличевская партизанская зона. И здесь действовали даже свои типографии, издавались газеты. Наиболее известным партизанским изданием на территории Могилевщины была газета «За Родиму». И интересно, что когда после войны стал восстанавливаться наш музей, стали вновь формироваться фонды, ведь фонды исторического музея Могилевского были утрачены полностью с началом войны. Выгорели изнутри экспозиции. Все пришлось формировать фактически сначала. И первый предмет, который поступил в наши фонды уже после войны, в период, когда Могилев восстанавливался, стал разворот газеты «За Родиму». И до сих пор в инвентарных номерах нашего музея она числится как экспонат номер один. Это очень знаково, что с того времени сохраняется эта преемственность в осуществлении приема предметов на хранение, сохраняются порядковые номера, то есть музей фактически продолжает комплектоваться с периодом восстановления Могилева во второй половине 40-х годов прошлого века. И, конечно, часть этого богатейшего фонда, который был сформирован уже после войны, представлен в экспозиции Музея славы Могилевщины.
У им 16 зал, 2 довоенного часу, 12 военного, 2 послевоенного и 8 у одной из военных. Показаны яскравый момент вызволения Могилева в особых и деталях. Историчных.
При освобождении города отличился капитан Валентин Фатин, который со своими бойцами одним из первых форсировал Днепр в окрестностях Могилева и смог захватить несколько немецких грузовиков Opel Blitz. На них Фатин с бойцами планировал добраться к центральной части Могилева, но путь ему перегородила вражеская колонна. И за бойцами Фатина тоже стали выстраиваться немецкие грузовики, то есть он оказался в центре вражеской автоколонны. В этой ситуации бойцов у него было в меньшинстве, всего на тот момент 20 или 30 человек поддержки. Он выводит бойцов из автомобилей, раздает им белые полотна, флаги и представляется врагу парламентером, то есть человеком, который ведет с противником переговоры о сдаче его в плен. И он характеризует гитлеровцам обстановку вокруг Могилева таким образом, что у них не остается другого выхода, кроме как сдаваться в плен. А в итоге несколько сотен вражеских солдат сдалось в плен капитану Фатину.
По вспоминах, Валентин Фатин так само смог взять у полон штаб немецкой 12-й пехотной дивизии, который находится скрыўся ў падвале аднаго з магілёўскіх дамоў.
Он вошел в этот подвал с гранатой в руках, увидел там около 40 немецких высокопоставленных военных, генералов, полковников. Он этого не ожидал. Несколько секунд подумал и прокричал «Хэндехох». И дальше на русском потребовал разоружаться. Среди немцев оказался переводчик, который давил до остальных требования Фатина, и гитлеровцы стали сдавать оружие ему. Один из полковников при этом застрелился, но один из генералов еще, который был рядом, не захотел сдавать свой вальтер и сверлил Фатина таким вот пронзительным взглядом. Фатин ему уже лично сказал, что ваша ситуация очень плоха, и оружие на стол. Ну и генерал нехотя выложил вальтер на стол. В нашей экспозиции также воссоздан штаб вот этой 12-й пехотной дивизии, который находился в Могилеве. И далее Фатин выводит этих офицеров из данного подвала.
Затем связался со штабом советской 50-й армии на чале с генерал-лейтенантом Иваном Болдиным. Командование провело допыт немецких офицеров.
Среди них был командующий немецкой 12-й пехотной дивизии генерал Бамлер и начальник Могилевского гарнизона генерал Эрсмансдорф. И вообще, если мы говорим о том, как освобождались крупные города, такие как Могилев, Бобруйск, другие там районные центры нашей области, то здесь велика была роль воинов штурмовых инженерно-саперных бригад. Ведь гитлеровцы минировали окрестности этих городов, зная, что наши войска активно наступают. И сделано это было для того, чтобы их наступление замедлить. А замедлить продвижение к городу и не дать основным силам наступать в соответствии с их возможностями. Поэтому саперы должны были оперативно, очень быстро эти минные заграждения нейтрализовать. И уже после этого наши основные силы активно вели наступательные действия.
Одной из таких саперных бригад, что вызволяли Могилёв, командовал полковник Аслан Везиров. И дякуючи у темлику его подразделению удалось нарастить потребный и худкий темп наступления.
Сама бригада, безусловно, участвовала и в уличных боях. Воины штурмовых и инженерно-саперных бригад также были вооружены стальным нагрудником, СН его аббревиатура. Защищал он от попадания пули с пистолет-пулемета, даже в упор, но не предохранял от попадания из снайперского оружия или из винтовки, например, из винтовки Маузер. Но в уличных боях, конечно, этот элемент снаряжения очень выручал наших бойцов, ведь там в основном использовалось автоматическое оружие.
Могилёў вызвалілі 28 чэрвеня 1944 на 1103 дзень вайны. За гераізм і мужнасць, праяўленыя ў Магілёўскай аперацыі, 28 воінаў дастойны звання Героя Савецкага Саюза. 21 часці і злучэнню, якія вызначыліся падчас вызвалення горада, прысвоена ганаровае найменне магілёўскіх.
Памяць сэрца.
Могилёў вызвалілі за 23 гадзіны ў 44-м. У 41-м горад трымаў абарону 23 дні. Мабыць, гэтыя лічбы сімвалічныя і дакладна назаўсёды ўпісаны ў гісторыю вялікай айчыннай і самога Магілёва, як і месцы памяці пра ваенныя 1940-е. Пра першы год нагадвае мемарыяльны комплекс Буйницкое поле.
В самом городе Могилеве есть мемориальный комплекс борцам за советскую власть. В центре города это площадь Славы. Комплекс находится на площади Славы. И доминантой этого комплекса является скульптура женщины, олицетворяющей победу. Ее автор, скульптор Лев Гумилевский, назвал ее крылатая. И в контексте этого мемориального комплекса данная скульптурная композиция, она уже, конечно, символизирует именно победу, которая также стремительно в порыве ворвалась в наш город 28 июня 1944 года. Тут мы уже, конечно, говорим об освободительных боях на территории Могилевщины. Там проходит ежегодно 9 мая до 2 июня возложение цветов памяти о воинах Красной Армии, погибших, защищая наш город, погибших в ходе освободительных боев на территории Могилевской области. Но и в целом этот комплекс посвящен советскому периоду нашей истории. По обе стороны от скульптуры находятся барельефы, рассказывающие об основных периодах советской истории Могилевской области.
На темы кастрычных Ніцкай рэвалюцыі, калектывізацыі, абароны Магілёва ў 1941-м, на тэму партызанскага руху, мірабудаўніцтва, і над імі месціцца бронзавая крылатая фігура жанчыны ў вышыню 7 метраў. На гранітным пастаменце ён 13 метраў. Гэта сімвал перамогі, аднаўлення жыцця, вечнага руху наперад.
За счет этого скульптуру видно даже с территории парка Подниколия, с места низкого в плане рельефа, Именно с поймы реки Днепр мы хорошо видим эту скульптурную композицию за счет вот этой стелы, конечно. В центре мемориального комплекса у подножия скульптуры находится вечный огонь, к которому возлагаются цветы в ходе проведения памятных мероприятий. И у вечного огня несут вахту памяти учащиеся средних школ, колледжей, лицеев города Могилева в рамках работы почетного поста памяти павших за Отечество.
И эта деятельность протягивается, будет так и надалей. У ёй пераемность поколения, у ёй память, у кожным кроку, у кожным мемориале, у кожным з нас. Ну а на сёння ўсё. До сустрэчы у эфіры.
Память сердца.